This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!».
Слышит смех детей, мир вам и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам и вашим близким и друзьям. Мир, братья и сестры,
мир вам, друзья, мир всем от русской христианской радиопрограммы «Мир вам». Программа «Мир вам» имеет свой официальный интернет-сайт с архивом всех радиопрограмм для свободного скачивания и прослушивания. Адрес в интернете www.mirvamradio.org. Добро пожаловать на веб-сайт радиопрограммы mirvamradio.org. Если у вас есть предложения, пожелания, замечания к нашей радиопрограмме, вы можете связаться с нами по телефону в Америке 540-421-46-81.
Мир вам, пусть брак отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры.
Жизнь — это море большое, безмерное пенится вновь. На корабле именуемом верою мы поплывем. Вдаль по волнам предстоит наше плавание той столь желанной и нужной всем гавани вечная жизнь. Штормит и бушует неистово труден наш путь. Рифы соблазнов и мели сомнения не обогнут. Но капитан наш глядит вдаль уверенно. Иисус Христос, капитан наш, проверенный души свои. Него одного.
Это была зима 1492 года, 5 декабря. Парусная каравелла «Санта-Мария» огласилась криком вперед смотрящего матроса: «Земля! Земля! Наконец-то долгожданная земля!» Христофор Колумб отдал приказ подойти к берегу и высадиться на остров. С чьей-то легкой руки испанцев этот остров назвали «Эспаньола», то есть «Маленькая Испания». Но маленькому острову, затерянному в просторах Атлантического океана, не суждено было стать цивилизованной Испанией. Местная история прошла по одному из самых жестоких путей в полушарии. Уже к началу 17 века коренное население острова было полностью уничтожено конкистадорами. Тогда испанцы, первоначально владевшие всем островом, стали завозить на остров рабов из Западной Африки. Затем французы, к тому времени завоевавшие себе этот остров, довезли туда еще рабов из Африки, и полумиллионная армия черных людей выращивала кофе и тростник, обогащая своих жестоких хозяев. Конечно, любой человек хочет быть свободным, и особенно, когда его сильно угнетают. Одни люди прибегают к силе своих мускул, к силе оружия, другие — к духовным или потусторонним силам. Так происходило и на этом острове. Нужно сказать, что этим путем шли не только эти островитяне. Это путь всего человечества. Когда человека обидят, если он в силах отомстить, отомстит. Это первая категория людей. Вторая категория людей ищет силы или защиты в духовном мире. Одни обращаются к Богу, прося защиты и помощи перенести обиду, если, конечно, эти люди знают живого истинного Бога. А другие ищут помощи у всякого рода колдунов, магов, заклинателей. К сожалению, жители Гаити так к этому времени стали называть этот остров вместо испанского «Эспаньола». Жители этого острова не знали живого Бога. Они много знали об африканских богах с их родины, и здесь, на Гаити, они стали возрождать свою религию из обрывка своей памяти. Но к этому времени официальная церковь, хотя, правду сказать, мне трудно назвать церковью ту средневековую церковь, в которой во главе и в управлении стояли люди, ничего общего не имеющие ни с христианством, ни с Евангелием, ни тем более с Богом. Именно они с крестом и мечом стали насильно обращать гаитян, этих африканских рабов, в христианство, загонять их в католические храмы. Все попытки рабов поклоняться традиционным африканским божествам жестоко пресекались. Но рабам потребовалось совсем немного хитрости, чтобы обойти эти запреты. Продолжая ходить в католические церкви, куда их загоняли насильно, они стали именовать католических святых именами своих богов. Так святой Петр у них стал папа Легба, святой Патрик – повелитель змей Дамбла, а Дева Мария – Эльзили Дантор, богиня любви и плодородия. И вот что интересно, что слово «сантерия», которым по сей день именуют на Кубе местную разновидность вуддизма, буквально переводится с испанского как «почитание святых». В религии гаитян тесно переплелись вуддизм и христианство в том виде, какое принесли те средневековые католические миссионеры. Вот как описал незадолго до ужасного землетрясения русский путешественник одной из церквей в Гаити. Церковь Святой Троицы. Снаружи она смотрелась простой кирпичной коробкой, сработанной в английском стиле, и не предвещала ничего, кроме службы и множества деревянных скамеек, потрескивающих под весом прихожан. Но внутри храм оказался пустым. Скамейки стояли, а прихожан не было. Служба только что закончилась. Эхо наших шагов в проходе звонко отлетало от потолка. Дойдя до середины, мы остановились и, кажется, прекратили дышать. Все стены от пола до потолка были расписаны пестрыми, как лоскутное одеяло, фресками. Удивительные, словно нарисованные детьми, святые смотрели со стен наивными веселыми глазами. Самой большой выглядела сцена «Тайной вечери». В своем примитивизме фреска шла до конца. Иуда в ярко-желтых одеждах мерзко улыбался тонкими острыми зубами и хищно сжимал в руке мешочек с 30 серебряниками. В Гаити можно было приобрести различные иконы и другие религиозные атрибуты, как их видели сами гаитяне. На иконах лица святых выражали скорбь, негодование, ярость, отчаяние, все что угодно, но только не смирение. Черная Богоматерь держала на руках черного младенца Христа. Ее лик прорезали глубокие морщины страдания. Христос был внимателен, строг и сосредоточен. Рядом стояли еще иконы с изображением святого Петра, Иоанна Крестителя и многих других, которых я не узнал. Эти казались уже даже не черными, а лиловыми. Глаза их были пронзительны, как крик, и остры, как скальпель. Заключенные в темные рамки, из-под пыльных стекол, они выхватывали меня взглядом из толпы, потом молчаливо провожали. Это были перепечатки старых литографий, раскрашенные под трафарет, традиционная гаитянская иконопись. Рядом стояли всевозможные бутылочки и баночки с целебными снадобьями, горами лежали пакетики с порошками, некоторые подписанные, а другие со странными геометрическими знаками по бокам. Вуду работает просто. Если ты веришь, значит, порошок поможет тебе. Если нет, ты мертв, объяснили мне добрые люди. Наверняка, будь на Гаити развит туризм, то первым пунктом во всех путеводителях и туристических маршрутах значилось бы посещение церемонии Вуду. Наряженные в пестрые костюмы, вооруженные страшными посохами и ножами, обычные гаитянские безработные демонстрировали бы колоритный танец и до полусмерти пугали бы анемичных немцев и расслабленных французов своей деланной исступленностью и языческой жестокостью. Естественно, дети бы на такие мероприятия не допускались, вход был бы платным, за любительскую съемку взимался бы двойной тариф, а за отдельные деньги предоставлялась бы возможность наблюдать за тем, как режут красного петуха или иное какое-нибудь мелкое животное. И, вернувшись домой, довольные европейцы взахлеб рассказывали бы своим близким об ужасах, которым им пришлось пережить на «диком» в кавычках острове. Все это на деле означало бы одно – конец Вуду. По крайней мере, Вуду в том виде, в котором этот культ подлинно существует на сегодняшнем Гаити. Лучший пример тому – та же соседняя Доминиканская республика, где все чернокожее население рассматривает его как некую культурную традицию, на всякий случай продолжая хоронить своих мертвецов в традиционных склепах и приторговывая амулетами. Но не более того. А гаитянское вуду, в отличие от того, что процветает на Золотом берегу Африки, откуда, собственно, пришел этот культ на Запад, далеко не столь пугающе красочно. Здесь нет ни торговцев фетишами, мумифицированными трупами разных животных, каждый из которых не без помощи жреца способен излечить от определенного недуга, ни пасубанов, ритуальных статуй предков, ни пестрых храмов, посвященных змеям, где ползают сотни питонов. Внешних признаков вуду на Гаити и правду мало, зато оно намертво встроено в будничную жизнь и не нуждается, по мнению гаитян, ни в каких подчеркиваниях. Вудийский храм здесь выглядит как самый обычный жилой дом. Он может стоять далеко от дороги, и во дворе его могут бегать беззаботные дети и пастись коровы. Лишь некоторые унганы, священники, в чьи обязанности входит заклинать лоа, духов, вывешивают над культовыми зданиями драпо, пестрые, расшитые блестками и разноцветными нитями флаги, которые указывают здесь, совершаются церемонии. А какие именно, мало кто знает. Создавая свою религию столетия назад, гаитяне делали это в полной тайне. Все внешние проявления были по необходимости зашифрованными и краткими. Возможно, поэтому даже простой, всем известной веве, сложный геометрический узор, олицетворяющий божество, до сих пор рисуется только во время особо важных мероприятий, как правило, мелом на земле, а после их окончания немедленно стирается. Пожалуй, единственное публичное проявление гаитянского вуду наряду с продажей атрибутов культа на рынках – это праздник Геде, отмечаемый в ноябре. Но и он вполне безобидно слит с христианскими ритуалами, например, с ношением по улицам статуи Девы Марии. Вот как заканчивает свой рассказ о Гаити наш путешественник. На сельской толкучке мне предложили купить удивительную вещь. Пыльную литровую бутылку, внутри которой непостижимым образом оказался опять-таки резной раскрашенный крест. «Зачем?» – спросил я. Продавал бутылку неулыбчивый молодой парень. Бережно потерев ее, он сказал: «К примеру, вы идете на кладбище и берете сосуд с собой. Вы наливаете в него то, что любит ваш родственник – ром, вино, ну что угодно. Вы поете его из этой бутылки, и сила креста перетекает к нему». Парень был очень серьезен. Настолько, что я не стал покупать бутылку, хотя она и манила меня чем-то. Впрочем, вряд ли когда-нибудь я стал бы поить из нее своих мертвецов. Оставить такую вещь на полку, как сувенир, глупо. Я думал над этой бутылкой весь день, а вечером за ужином рассказал моему гиду. Он долго смотрел на меня, а потом просто пожал плечами. И ответил: «Смерть на Гаити – это только начало». Позвольте задать тебе, дорогой слушатель, вопрос. Смерть – начало чего? Я даю тебе несколько минут поразмышлять об этом, пока будет звучать песня, а затем мы продолжим рассказ о Гаити.
Исчезнуть навсегда, что это значит? Так неужели смерть вершина бытия, и человек от века предназначен быть только прахом и ничем иначе? Поверить в это я. И снова Библия, открыв свои страницы, меня к Спасителю воскресшему ведет. И снова в сердце мне Христос стучится: верь, верующий в Сына не умрет. Бушует море, пенится, ревет, никто не в силах усмирить его, но лишь пройдет седых столетий ряд, душею становятся моря. Могу ли с морем я сравнить себя? Дрожащая росинка, жизнь моя. Мы исцелились ранами Христа, мы спасены от смерти смертью крестной, крови пролитой Господом с креста. Безбрежный океан бессмертия и блаженства, крови пролитой Господом с креста. Безбрежный океан бессмертия и блаженства. траву подняли горы к небесам, и мне страшны ни бури, ни гроза, но пролетят над ними стаи лет, и гордых исполинов больше нет. Могу ли я с горой сравнить себя, прозрачная песчинка, жизнь моя? Мы исцелились ранами Христа, мы спасены от смерти смертью крестной. Голгофский холм для человека стал скалой бессмертия, высотой блаженства. Звезды в глубине ночной и освещают целый мир собой, но только и для них бессмертия нет, и падают светила, гаснет свет. Могу ли со звездой сравниться я, горящая лучинка, жизнь моя? Мы исцелились ранами Христа, мы спасены от смерти смертью крестной. Там на кресте для мира засиял свет вечной жизни, вечного блаженства. Там на кресте для мира засиял свет вечной жизни, вечного блаженства.
Многим людям Гаити представляется в виде разрозненного набора пугающих стереотипов, которые с трудом складываются в одно целое. Зомби, вуду, Тантон Макуты, Папа Док и сын его Бэби Док, нищета, гражданская война, постоянные циклоны – все эти страшные слова сделали свое дело. До сих пор Гаити остается одной из самых малопосещаемых стран мира, хотя климат очень благоприятствует туризму. Конечно, не в последнюю очередь так происходит просто потому, что все эти стереотипы – недосужие сказки. Гаити – одна из самых бедных стран мира, а в западном полушарии – самая бедная. Но местная бедность своеобразна. Отсутствие туристов провоцирует почти полное отсутствие и уличных нищих. Никто из встречных вами людей, даже беспризорные дети, живущие на рынках, зарабатывающие пропитание чисткой торговых рядов от мусора и случайной поденкой, не станут ничего выпрашивать. Говоря о религии в этой стране, можно сказать словами одного католического священника: если 95% гаитян католики, то 100% вудуисты. Вот такой рассказ об этой бедной Гаитянской республике. Можно с большой уверенностью утверждать, что подобный рассказ можно написать о любой стране, о любой стране мира, и о малой, и о большой, как Китай, Америка или Россия. Разве у нас в так называемой православной России не процветает пышным цветом колдовство и шаманство? Разве не с иконой ведьма и шептуха делает свое черное дело? Разве не наши политики строят свои планы по гороскопу? Разве не наши современники объявили экстрасенсов медицинскими работниками? О, как много общего у нас с гаитянами! Вот только одна разница. Более 200 тысяч гаитян 12 января перешли из этой жизни во временную власть смерти. Их нет уже среди живущих. А мы, русские, украинцы, белорусы, американцы, мы живые. Многих людей сегодня волнует вопрос: почему Бог разрешил этому случиться? Почему так много людей погибло? Разного рода толкования, обвинения я услышал и прочитал за прошедшие дни после трагедии в Гаити. Лично я призываю сегодня тебя, дорогой мой радиослушатель, задать вопрос не почему они погибли, а почему мы еще живы. Неужели ты и я лучше этих гаитян? Иногда мы способны сделать правильное решение. Когда в Америке упали башни торгового центра, люди побежали в церкви, к Богу. Самые оставленные церкви, куда последнее время ходили только старушки, вдруг наполнились людьми всех возрастов. А разве не так было у нас, когда взорвался Чернобыль? Когда подводная лодка «Курск» оказалась в морском плену? Когда танки вышли на площадь и начался обстрел Дома правительства России? Друг мой, не думай о том, почему они погибли. Подумай о том, почему ты еще живешь. Для чего? Я хочу предложить тебе одну мысль. В ближайшие 100 лет, если Земля еще будет существовать, Господь продлит дни существования человечества, в ближайшие 100 лет умрут или погибнут 10-15 миллиардов людей, а может быть и больше. Это не 200 тысяч гаитян. Это больше 15 миллиардов людей. Смерть заберет 15 миллиардов людей. Ты знаешь почему? Что стало виной этому? Послушай, не надо обвинять религию вуду или колдунов, или шаманов. Вот что говорит Библия. Одним человеком вошла смерть. Кто этот человек? Адам. Он не с острова Гаити. Он с Едемского сада. Это наш праотец. И с той поры последствия греха – смерть. Друг мой, но знаешь, правит тот человек с Гаити, сказавший: «Смерть – это начало». Впереди, дорогие мои, нас ждет смерть. Но мы не верим в это и все еще надеемся. Слепые надежды питают нас в этом отношении, что наша жизнь – когда-то устроится, пока мы еще не жили, мы только собираемся жить, когда-нибудь в каком-то будущем. Именно этой мечтой, верой в светлое будущее, когда-то большевики обманули весь народ, который сам обманываться рад. И когда церковь напоминала: «Ты завтра умрешь», то эти люди говорили: «Посмотрите на них, какие злодеи! Они не гуманисты, они все время напоминают нам о смерти. Нет, не нужна нам эта церковь, этот Бог злой. Мы хотим жить, и чтобы нам не напоминали никогда о смерти». Даже на пороге смерти человек не думает о том, что ему предстоит предстать перед Богом и дать ответ за свою жизнь, за свои дела, или вернее, за отсутствие таковых. Друг мой, я хочу сказать тебе, что завтра может быть и не быть. А если и будет, то завтра обязательно превращается в сегодня. А сегодня мы не хотим ничего делать. Мы не хотим служить Богу и ближним, а хотим только валяться на диване, ничего не делать, не думать о Боге, забыть о ближних, жить для себя и получать свое удовольствие. И так изо дня в день происходит в нашей жизни, и поэтому будущего у нас нет. Мы не хотим иметь будущее, потому что нас сегодня устраивает наше настоящее. Мы не думаем о нем. Не желая жить сегодня, мы не захотим жить завтра, потому что завтра будет сегодня. И никогда не захотим быть живыми. Только сегодня, слышишь, дорогой мой, только сегодня мы с вами можем творить добро. Только сегодня мы можем любить наших близких. Только сегодня мы можем побаловать наших детей и поиграть с ними. А человек приходит домой пьяный, ложится на диван у телевизора и говорит: «Ну ничего, у меня еще много времени впереди. Завтра я проснусь, поиграю с ребенком, а сегодня я посмотрю телевизор, получу свое удовольствие». Слышишь, нет никакого завтра, его не будет, потому что завтра не в нашей власти, а может быть ночью Господь скажет тебе: «Безумный, сегодня душу твою возьму». Друг мой, я хочу сказать тебе, если можешь что-то делать доброе сегодня, делай. Не откладывай это на завтра.
Делай, что можешь.
радости немного. Разве так сложно делать для Бога? Кто-то не хочет, кто-то не смелый, днем или ночью скажет Бог: делай. Лень пусть отступит, верен будь в малом, верных Бог любит, сердце чтоб знало. Кто-то не хочет, кто-то не смелый, днем или ночью скажет Бог: делай.
Делай, что можешь, делай доброе детям, родным, знакомым и незнакомым. Кто-то сказал: тот, кто хочет делать, изыскивает возможности, а тот, кто не хочет делать, тот ищет оправдания. Сегодня в нашей радиопрограмме принимает участие Валерий Шиндяпин. Он на днях вернулся из Гаити. Как он туда попал, что он там делал, вот эти вопросы и некоторые другие я хочу задать ему. Ну и, конечно, рассказ очевидца о Гаити сегодня. Валерий, здравствуй.
Здравствуйте.
Я благодарен тебе, что ты согласился поучаствовать в нашей радиопрограмме. Безусловно, прав тот человек, кто сказал, что кто хочет делать, изыскивает возможности, а кто не хочет делать, тот ищет оправдание. И порой оправдание требует больших затрат, чем само дело. Валерий, расскажи, пожалуйста, как и почему ты оказался в Гаити?
Получилось это очень интересно. Я никогда не думал, что у меня будет такая возможность туда попасть. Неделю назад один из моих друзей, американцев, позвонил мне. Он говорит: ты знаешь, что случилось в Гаити? Я говорю: да, слыхал я это бедствие. У тебя нет от Бога, но Бог тебя не зовет туда. Я даже не знал, что ему ответить. Но я промолчал, и он говорит, что там нужна помощь твоя. Потому что я туда лечу, и у людей нет электричества. Миссия Менонитская. Они, значит, туда перекидывают генератор, и его нужно подключить.
Извини, Валера, несколько слов. Что это за миссия?
Они называются Conservative Mennonite Conference. У них там есть люди, есть там свои проекты по строительству новых церквей. Милосердие оказывают, помощь медицинскую, гуманитарную. Ну, у них давно уже это поставлено. И тогда, когда землетрясение произошло, и, в общем-то, город лишился света, получилось, что многие к ним обращались, очень неудобно без света. И поэтому они, ну, в общем-то, меннониты, они, ну, как сказать, надо отдать им должное. Очень много у них добрых дел. Они как-то в этом отношении очень отзывчивые. Собрали деньги, это же надо деньги собрать на большой генератор. И, в общем-то, это надо же его перекинуть туда по воздуху, это тоже деньги стоит.
Безусловно, за все нужно платить. Ты, насколько я знаю, работаешь на производстве. Как у тебя решился вопрос на работе?
Я когда ехал на работу, я так про себя помолился и думаю, за спрос не бьют. Я спрошу начальника. Я когда ему сказал, он говорит: конечно, я тебя отпущу. Ну, без отплаты, проблемы нету.
И ты сразу решил обрадовать своего американского друга?
Я ему перезвонил и говорю, что твои молитвы услышаны, и начальник меня отпускает. Так что он сразу позвонил в меннонитскую миссию в отношении меня, что я согласен ехать с ним, электрику делать там. И сразу начал делать документы, потому что туда попасть не так просто. Они оформили документы в миссии на меня. И он поехал к конгрессмену, чтобы конгрессмен дал бумагу официальную, государственную, чтобы нас туда пропустили. Эти бумаги закрутились, и он сказал, что в течение недели, это может быть хоть завтра. Через день он мне позвонил и говорит, что мы, значит, завтра вылетаем. Купили билеты мы и полетели.
А почему братья меннониты выбрали именно тебя? Ты кто по профессии?
Я электрик. В принципе, уж если так откровенно сказать, я думаю, они бы кого-то бы могли со стороны найти. Но и они хотели вроде, ну как, и послать людей, которые бы могли там не только доставить груз, ну и подсоединить все. Я не думаю, что я такой же большой специалист. Ну, в общем-то, мы взяли с собой продуктов, денег немножко взяли. А когда мы поехали с Харрисбурга, с Пенсильвании, Шарлотт остановка, потом Майами. И когда до Майами мы долетели, то я позвонил в нашей церкви одному брату молодому и говорю, что я бы хотел, чтобы за меня церковь молилась. Не можешь ли ты поставить на нашем церковном сайте, поставить эту молитвенную нужду? Церковь, ну, молилась за меня. Вторая сторона истории, если говорить просто, ну, как о могуществе Бога или о его ведении, то, когда мы летели, нас ждал этот миссионерский самолет, чтобы перекинуть на Гаити. Первый день они нас не могли ждать, улетели без нас. Мы на 2 часа позже прилетели. На следующий день, они же не могут всех нас посадить в самолет. Значит, мы должны были ехать на автобусе, а самолет, на котором мы должны были лететь, он упал, он перелетел границу, и они должны были там, потому что у них было место кого-то подобрать, и при посадке он рассыпался. Его там крутануло, я не знаю, что получилось, но, как они объясняют, люди, которые видели этот он, значит, когда приземлился там, на один бок накренился, потом на другой, потом его развернуло на 180 градусов и выкинуло вот с этой взлетной полосы. У него крылья упали. Ну, в смысле, он рассыпался, разломался. В смысле, никто не пострадал. Я очень скептически отношусь к всяким чудесам. Иногда люди рассказывают, что их жизнь наполнена какими-то вот такими необыкновенными событиями. Ну, а здесь вот оно каждый день что-то такое было. И когда мы уже туда ехали, нам позвонили, что самолет упал. Хоть ты верь, хоть ты не верь, но в этом видно руку Божию.
Валера, наша передача о Гаити, но все-таки несколько слов. У тебя семья большая?
У меня 10 детей.
Наверное, ты очень богатый человек, что решился и работу оставить, и билеты купить, или тебе кто-то оплачивал дорогу и работу?
Знаешь что, чтобы сюда прилететь, я деньги в банке занял. И неделю работы потерял. Никто не заплатит за это. Я их не считаю, что это потеря. Это... Если наше сердце не отзывается на скорбь и на нужду, то мы черствеем, мы не преображаемся в образ Христа.
Хорошо, Валера. Ты оказался в Гаити. Что ты там увидел? Расскажи нам, что ты увидел, как очевидец всего того, что там произошло.
Первый раз, когда было землетрясение, там, в общем-то, город находится как в котловане. И такие горы высокие, и люди живут в горах высоко и внизу. И когда первый раз тряхануло, в городе там внизу далеко видно, стала туда подниматься пыль. Увидели пожар в одном месте, в другом. Вот середина города сильно повреждена. Некоторые здания, может быть, не разрушены, но там большие трещины. А некоторые здания, ну, полностью, как будто его раздавили. Конечно, это жуткое зрелище. Разрушений очень много, очень много. По городу, когда едешь, ну, там маски люди одевают. Вот этот запах, когда разлагается тело человеческое, его ни с чем не спутаешь. Вот этот запах есть он. Но они еще благодарят Бога, что дождей нет. Он говорит, если начнутся дожди, это еще хуже будет. Ну, нищета до беспредела. Элементарных условий людей нету. Нужды много и горя много. Горя очень много. Люди, в общем-то, ну, в нищете живут. Ничего же не работает. Аэропорт разваленный, ну, не летает, ничего. Магазины все разрушенные. У них, получается, вот эти все улочки узкие в городе. Второй, третий этаж – жилая площадь, а внизу, как, ну, магазинчик. Ну, все закрыто, все раздавлено, все размято. А где ты что купишь? Это уже вот, когда все это видишь, ну, ты не можешь вот это горе и вот эту вот нищету, человек не может это долго, ну, видеть или терпеть. Тебя морально настолько опустошает, или ты настолько устаешь от всего этого. Ты даже себе отчет не даешь, ну, что здесь происходит? Как так может быть? Ну, вот люди в таких условиях живут, а потом все-таки вот то сознание, что люди в таких условиях живут, но все-таки они, ну, на Бога не ропщат или... Ну, в Боге ищут, ну, утешение и помогают другим людям. На английском языке, если перевести дословно, эта страна называется ад по-библейски. Но оно действительно ад там. Это же ужас, что там творится. И вот во всем этом ужасе или вот во всех этих потерях, которые люди там потерялись, я бы сказал, что вот у местных то горе, они как-то его переносили, ну, с достоинством.
В Гаити продолжаются еще землетрясения, и когда ты был, тебе пришлось пережить что-то подобное?
Да, было. не такое сильное, но было. Толчки были, но, может быть, не такие сильные. Оно немножко, ну, неприятно, чего ж говорить. Ну. А люди, конечно, в ужасе. Дело в том, что когда первый раз тряхануло их, и когда мы уже купили билеты, еще раз тряхануло. Вот второй раз, когда было землетрясение 6 баллов, то когда, значит, случилось первый раз землетрясение, то ЮН, Объединенных Наций, организация, они взяли контроль в свои руки. И когда случилось второе землетрясение, то главного человека и все его окружение их там раздавило. В смысле, они погибли. Поэтому некоторое время в стране был такой хаос. Конечно, в городе ужас. Ну, я думаю, наверное, люди видят по телевидению или по интернету, что там творится. В смысле, ну, сейчас нету нужды описывать, насколько оно все там разрушено. А люди, конечно, в ужасе. Ночью не проедешь через город, потому что люди берут кирпичи, перекрывают улицу кирпичами и на улице ложатся спать. И видно, что одеяло, матрас, и люди спят прям, ну, ну там тепло, или, вернее сказать, там жарко. Люди боятся даже в дома заходить. В одном месте человек пришел к магазину и кричит: «Выкинь мне вон тот продукт, и я тебе кину деньги». Ну, оно для нас, может быть, вызывает улыбку, но когда посмотришь, через что люди прошли, то, ну, им можно и посочувствовать, и понять. Люди очень напуганные. Просто с пастырем, когда беседовали, он говорит, что это должно прийти на всю вселенную. Но нас это постигло первых. У пастыря, у которого мы были, у него племянника раздавило. И через день они принесли фотографии, раскапывали дом, там принесли его альбомы. Это надо понять, насколько у людей горе. И все-таки в этом горе, в своем личном, у людей есть, ну, энергия помогать другим людям. Один человек позвонил ему, говорит, что пастор, я очень злой. А он говорит, а на кого? На кого ты злой? У него оторвало пальцы на руке. Он говорит, ну, у тебя пальцы оторвало, а других руки оторвало. Другие вообще лишили жизни. У тебя ноги есть, голова целая. Ты можешь кушать, можешь дышать, можешь ходить. На кого ты злой? Ты посмотри, сколько горя вокруг.
Валера, я понимаю, что ты ездил туда не как политический комментатор или сотрудник агентства новостей, и потому мой следующий вопрос. Расскажи немножко о христианах, как они переносят эти события.
Я, когда приехал, в воскресенье работать должен был, потому что им нужно было срочно, ну, электричество. А, в общем-то, недалеко была церковь, и я слышал пение. Люди, в общем-то, многие в церковь шли. Для меня это было, ну, как удивительно. Мы через город проезжали в день воскресный, и видно было, что люди шли из церкви, люди наряженные, с Библиями в руках. В общем-то, это было, ну, приятно видеть мне. Ну, я, конечно, был поражен. Я был на некоторых, ну, таких молитвенных общениях. Местные люди, в общем-то, ну, как организовались и помогают другим. И, в общем-то, сам дух, вот, несколько песен они пели, ну, знакомая наша мелодия, мы им подпевали. Правда, слова на этом, ну, непонятные слова, потому что, ну, это не английский, не... Ну, а мелодии знакомые. Люди молились, и люди читали Слово Божие. Просто я был поражен их реакция на все. В смысле, Бог великий, и Бог, Он контролирует все. И то, что с нами произошло, и Он все равно имеет свой план для нас. Ему слава за все. Кажется, с одной стороны, мы приехали людям помогать и как-то их утешить, какую-то помощь оказать. А с другой стороны, видя вот их стойкость, их такое отношение к Богу и ко всему, что произошло с ними, уже так и думаешь, в общем-то, может быть, Бог меня туда послал, ну, чтобы быть больше благодарным Ему и больше доверять Ему в жизни своей. Мы рассуждали, почему это получилось, а как это объяснить? И если это произошло, ну, это же не значит, что они были грешнее всех. Нет, я не думаю, что это Божье наказание. Я понимаю, что легко... Когда произошла какая-то трагедия, сказать, да, там люди такие грешные были, вот это уже столько лет копилось, вот наконец оно, вот, вот Божья справедливость, она вылилась. Ну, тогда это надо, почему Бог не выливает в этот гнев на тот же Сан-Франциско или Лос-Анджелес или Лас-Вегас, где люди столько разврата, нечистоты всякой. Это одна сторона, а вторая сторона... Вот слова пастыря, они настолько мне врезались в голову, когда он сказал, что, ну, так написано в Библии, что в последнее время будут глады, моры, землетрясения. Ну, мы же на это не обращаем внимания. потому что оно нас не касается, но оно же написано, и написано для нас. И сказал, что началось с нас. И просто я был поражен, что человек вот в этих условиях, когда люди все теряют, и у них ничего нету впереди, потому что город в руинах, и как его будут восстанавливать, непонятно. Что дальше произойдет, если их сейчас трясет, что завтра, ну, люди напуганы. Ну, люди видят утешение в Боге. Как человек верующий, ну, я вижу, что то горе, которое случается в жизни людей, это конец времени приходит.
Землетрясение в Гаити не оставило равнодушным никого. Многие страны послали гуманитарную помощь, христиане отозвались. Валера, скажи твое видение, как и чем можно сегодня помогать для пострадавших в Гаити?
Ну, я думаю, если у людей есть, ну, расположение, есть возможность финансово помочь, можно было бы помочь через какие-то христианские организации, их много там, и помочь. Потому что нужда большая, и местные, у которых мы ночевали, человек говорит, что некоторые едут сюда, ну как, на какое-то шоу вроде. И я сам это замечал, и было мне очень неприятно. Это же горе. И вот представьте, если бы у тебя, ты потерял там жену или ребенка, а кто-нибудь тебе в дом бы приехал и стал бы фотографировать там. Ну, оно такое, ну, неуместное. Люди там фотографии делают, там обнимают этих детей, там на эти, лезут на эти развалины. Но оно такое все немножко, как сказать, ну, очень негативно. Здесь достаточно помощи такой профессиональной. Достаточно. И достаточно здесь еды. Там тонны, тонны, это завален этот аэропорт ихний, если так можно назвать. Это площадь вся этой помощью. Единственное, что, ну, если можно помочь, ну, деньгами помочь, чтобы люди могли, если что-то, ну, купить или еще что-то. Но, опять-таки, разумно было бы это сделать через какие-то христианские организации. Я понимаю, что есть чисто государственные, там, Красный Крест, еще там какие-то... Ну, мое такое мнение, можно было через христианские организации какие-то найти миссии какие-то и передать деньги, если есть такое расположение, это было бы очень хорошо. Ну и молиться, конечно.
Ну и вопрос тебе как христианину, как проповеднику. Как ты считаешь, для чего нужны нам вот такие трудности и переживания?
Вот эти все трудности или переживания, они как раз вскрывают, чем человек живет. Если, ну как, если он жил Богом, то он и будет им жить, ну, несмотря ни на какие трудности и переживания. А если это было все поверхностное, ну оно, ну как вот сказано там, полились реки, да, и дом, который был на песке, он разрушился. А человек, который жил Богом, он, ну, понятное дело, что это скорбь, это горе, но его отношения с Богом не изменились. Понятное дело, что, ну, больно, или человек страдает, или... Но его отношения с Богом не изменились, если они были.
Ты вернулся домой, полный впечатлений о своей поездке в Гаити. А что ты рассказал дома детям, жене?
Пока еще ничто. Я приехал домой, сразу пошел на работу. Дети, конечно, были в шоке. А где же папа? Они пришли со школы, я во вторую смену работаю. Они пришли со школы, а где папа? Они молились здесь за меня, переживали. Папа на работе. Следующий день снова на работе. И вот сегодня весь день работал. Так что 3 дня, как я дома, еще толком ничего не рассказал. Просто меня, ну, просили, конечно, и фотографии обещал. Ну, с фотографиями легче немножко рассказывать. Так мы, конечно, благодарили Господа. Ну, толком еще не успел ничего рассказать. Вот с вами делюсь. Думаю, пусть по радио слушает.
Время нашей радиопрограммы неумолимо приближается к заключению. То, что ты, Валера, увидел на Гаити, останется у тебя на всю жизнь. Ну, а если в жизни не бывает случайностей, и мы в это верим, потому что все в руке Божьей, а у Бога случайностей нет, и значит, всему, с чем приходится встречаться, нужно давать какой-то анализ. Вот в заключении нашей радиопрограммы, так сказать, в последнем слове, что бы ты хотел сказать радиослушателям?
Заключительное слово такое, да поможет всем нам Господь быть полезными Ему в жизни своей, ну, быть добрыми, видеть вот эту нужду, видеть это горе, которое вокруг нас, его много. И если наше сердце не отзывается на скорбь и на нужду, то мы черствеем, мы не преображаемся в образ Христа. Лично для себя, ну, я видел в этом, ну, как и для себя урок, что вот те трудности, те переживания, которые в жизни человека приходят к нам, но они касаются людей. И дал бы Бог нам вот в нем положить основу и во всех переживаниях и трудностях полагаться на него, не унывать, не разочаровываться в жизни, но идти за ним, жить им. Да поможет нам Господь все-таки переоценку ценностей сделать в жизни своей, потому что иногда мы в погоню за каким-то благополучием, ставя свои какие-то цели, забываем главное, забываем то, что Бог, Он великий, и мы живем для Него, и Он не для того, чтобы наши все прихоти исполнять, а Он все во всем. Пусть имя Божие будет прославлено в жизни нашей, да будет Ему за все честь и слава, Он ее достоин. До свидания, да, аминь.
Встретились как-то раз случайно средь туполиной вьюги. Близкие в недалеком прошлом бывшие две подруги. Первую звали жизнь, вторая смертью звалась с рождения. Модница жизнь в красивом платье, смерть в строгом облачении. Жизнь пригласила смерть на ужин, столик взяв в ресторане. И словно не было разлуки, не было расставания. Лучший коньяк, закуска, фрукты щедрые угощение. Очень уж ей вернуть хотелось смерти расположение. Смерть не была на жизни в обиде, просто другие взгляды. И подружиться с ней, пожалуй, снова была бы рада. Кстати, коньяк хороший, правда, чокнулись все по чину. Но обойти не удалось им ссоры былой причины. Помнили, как в ту ночь подруги спорили, дорядили, как златокудрого младенца между собой делили, как невозможно было слушать матери плач из окон. Смерть, почему его взяла ты, разве пожить не мог он? И, призадумавшись немного, жизни она сказала: Господом было мне открыто, что его ожидало. Если б ребенок жив остался, стал бы тогда убийцей, и, очерствев душой, не смог бы к Господу обратиться. Надо же так тут жизнь вздохнула, этого я не знала. Ну, а ты помнишь ту старуху, что тебя призывала? И как мы с ней тогда просили эти прервать мучения, но только ты призывам нашим не придала значения. Да, отвечала смерть устала, помню я ту старуху. Это она своим проклятием дочь обрекла на муку. Надо успеть приехать и было дочери издалека, чтоб та сняла с нее проклятие перед дорогой к Богу. Жизнь головою покачала, этого я не знала. Ну а вот тот сорокалетний тоже ведь пожил мало. Мало сказала смерть сурово, только наделал много. И никогда б уже не стал он каяться перед Богом. Тут телефона запел у смерти тихий мотив церковный. Стало лицо ее бледнее, голос спокойным, ровным. И, извинившись перед жизнью, чмокнув ее неловко, проговорила, убегая срочно: командировка.
Ну вот и закончилась наша радиопрограмма. Мы встретимся с вами на следующей неделе в этот же день и час. Если вас заинтересовали наши радиопрограммы, вы можете найти полный архив в интернете по адресу www.mirvamradio.org. Вы также можете позвонить нам в Америке по номеру 540-421-46-81. 540-421-46-81. А в оставшееся время я хочу поделиться еще одной новостью с вами, дорогие радиослушатели. Господь открыл еще одну дверь для проповеди Евангелия. Теперь радиопрограмму «Мир вам» вы можете слушать еще и в субботу в 10 часов вечера на волне AM 1220. Каждую субботу в 10 часов вечера на волне AM 1220. А по окончании программы на этой же волне вас ждет русско-украинская программа, которая будет звучать с 11 до 12 часов ночи. Итак, каждую субботу с 10 вечера до 12 часов ночи русско-украинская христианская радиопрограмма. Слушайте нас. И еще. Эти радиопрограммы каждую субботу с 10 часов до 12 транслируются на штаты Охайо, Пенсильвания, Нью-Йорк, Вирджиния, Вест-Вирджиния и Мэриленд. Если у вас есть друзья, знакомые, звоните, сообщайте. Каждую субботу с 10 часов вечера до 12 часов ночи на волне 12.20 АМ. А я прощаюсь с вами. С вами был Игорь Пустынович. Божьих вам благословений. До встречи.
Волны, быстрокрылая ладья, полетит на скользкие волны, быстрокрылая ладья. Спаситель, будем твердым и душой.
Спаситель, будем твердым.